Лезвие бритвы. Беседа 12. Второй вопрос. Любимый Оша, я люблю эту маленькую историю дзен, так как она имеет также аромат истории твоего детства. Икью, мастер дзен, был очень умен, даже когда был мальчиком. У его учителя была очень ценная чайная чашка, редкое произведение древнего искусства. Случилось так, что Икью разбил эту чашку и был очень растерян. Услышав шаги своего учителя, он спрятал куски чашки у себя за спиной. Когда мастер появился, Икью спросил: «Почему люди должны умирать?» «Это естественно», — объяснил старик. «Все должно умирать, и должно жить только определенный срок». Икью, представляя разбитую чашку, добавил: «Пришло время для твоей чашки умереть». Гаян. Икью. Один из наиболее важных мастеров дзен Японии. Есть много историй о нем. Которые могут открыть новые двери для вас, чтобы размышлять и медитировать. Это первая история о его детстве, когда он еще не был мастером. Но прислуживал другому мастеру. Он делал маленькие вещи для него. Но человек, который станет просветленным, имеет с самого начала ясность, остроту и разум, которых люди с огромным усилием даже не могут достигнуть в своем пожилом возрасте. Эта история прекрасна. Икью был очень умным, когда был мальчиком. Человек, который станет просветленным, приносит с собой из прошлой жизни почти 99% своего просветления. Всего небольшая часть оставалась. Когда смерть пришла к нему. Такие люди умирают сознательно. И потому что они умирают сознательно, они знают, что смерть — это реальность только снаружи. Что касается внутреннего опыта, это только перемена дома. Жизнь продолжается. Даже в матке матери человек, который станет просветленным, показывает признаки разума. Это кажется невероятным. Но буддисты, джайны, два великих, подлинных пути, которые произвели больше просветленных людей в мире, чем любая другая религия. Обе имеют эту идею, что ребенок в матке матери подает признаки, что он необычный бессознательный ребенок. Писание описывает в точности, как он подает признаки. Он дает определенные сны матери. Он одно с телом матери. Он может проецировать определенные сны. И тысячи лет Восток рассматривал феномен просветления. Например, белый слон — очень редкое качество. Возможно, никто из вас не встречал белого слона. Кроме как в языке. Если вы хотите осуждать что-то, вы говорите: «Это белый слон. Я не хочу его. Он излишне дорогой». Ребенок в матке матери, который станет просветленным в этой жизни, дает ей снова и снова сон с белым слоном. На этом соглашаются буддисты и джайны. Потому что они тяжело работали, чтобы найти, какого рода признаки, сознательная смерть человека принесет матери, в чью матку он войдет. Есть много других снов, о которых они соглашаются. Потому что они повторялись так много раз. И это было только, когда человек должен был стать просветленным. Так что это не только умность, это сознание. Я не скажу, что это только умность. Умность обычна. Она доступна любому. Есть тысячи мальчиков и девочек, кто умен. Тот, кто написал эту историю, Гиен, не имеет понятия о просветлении. Иначе это слово не было бы использовано. Это должно показывать сознание, показывать осознанность. У его учителя была ценная чашка. Помните опять, что в истории не сказано, что у его мастера была ценная чашка. Потому что эзотерические традиции всех мистических школ делают различия между учителем и мастером. Учитель просто учит вас философиям, теологиям. Он передает вам познания, которые содержатся в писаниях. Но он сам не просветленный. Он хорошо осведомленный, обученный человек. Но это не его собственный опыт. У его учителя была ценная чашка. В Китае, в Японии, они сделали это великим искусством. Как раз вчера один из моих саньясинов из Испании принес мне очень ценную китайскую чайную чашку. Она древняя. Ее сделали в 13 веке. Очень хрупкая. Но но очень красивая. Жить так долго, имея такую хрупкость, она очень тонкая. И потому что чайная церемония стала религиозным феноменом в Китае и Японии, все монастыри имеют красивые храмы для чайной церемонии в саду, окруженные прудами. Красивыми деревьями, птицами, лебедями, павлинами. И чайная церемония — это религиозный феномен. Это не что-то мирское, так как вы пьете чай. Это мирская вещь. Так как чай подают в монастыре дзен, это священно. И трансформировать мирское в священное — это великое искусство. Вам нужно оставить ваши туфли снаружи. Вы сидите внутри, в круге, слушаете, как шумит самовар, вода кипит, птицы поют снаружи. Ветерок приносит ароматы цветов. Ничто не произнесено. Это медитация. И хозяйка принесет редкие старинные чашки. Которые, возможно, существовали сотни лет. И они выжили так долго, потому что их брали в руки с таким уважением и благоговением. И чай наливают. И затем люди не просто начинают пить чай. Сначала они нюхают аромат. И затем медленно-медленно, как будто совершают молитву, они подтягивают чай. И потому что чашки и все священно, они могут выжить сотни лет. Наши чашки намного прочнее, толще. Но разбивается так скоро. Ни в какой другой стране вы не найдете чашек, которым тысячи лет. И они все еще в пользовании, и новые, и свежие. Чай подтягивает в тишине. И они все кланяются. Хозяйка кланяется гостям. С заботой, с любовью. Они кладут чашки назад. И медленно-медленно гости уходят. Ни одного слова не произнесено, только жесты. Это символ. Определенного глубокого проникновения, что если вы хотите, вся ваша жизнь может стать священным феноменом. Если питье чая может стать священным, тогда почему все остальное должно оставаться мирским? В мире люди, которые не понимают дзен, даже занятие любовью не священно. Это что-то уродливое, полное чувство вины. Порицание. Люди любят друг друга из-за биологического побуждения. Не как духовный акт встречи с вашим возлюбленным. Я всегда думал, когда встречал упоминание о чайной церемонии, что мои люди должны создать церемонию любви. Это не должно быть делом «ударил и убежал». У вас должен быть храм, храм любви в вашем доме, где ничего другого не делается. Вы ходите туда только чтобы играть музыку, танцевать, петь, жечь благовония. И любовь нужно делать непреднамеренно. Вы просто слушаете музыку, танцуете и поете. И вся комната полна аромата, благовоний. Если любовь происходит спонтанно, не как умственная вещь, о которой вы думали, это думание делает ее уродливой. Если это чистая спонтанность, она становится величайшей молитвой, какую вы можете найти в человеческой жизни. Самая драгоценная медитация. Я называю это церемонией любви. Случилось так, что Икью разбил эту чашку и был очень растерян. Он был маленьким ребенком. А эти чашки очень хрупкие. Услышав шаги учителя, он держал кусочки чашки у себя за спиной. Когда мастер появился, Икью спросил, почему люди должны умирать? Это не ум. Это великая разумность. Почему люди должны умирать? Это естественно, объяснил старик. Все должно умирать. И должно жить только определенный срок. Икью, представляя разбитую чашку, добавил, пришло время для твоей чашки умереть. Он превратил происшествие в глубокий опыт. Внеся смерть в него, первое, он закрыл рот учителю. Теперь тот не может ничего сказать. Если у всего есть свое время, и затем оно должно умереть, он должен принять, что драгоценная чашка умерла. Но это не только история. Икью, когда он сам стал мастером, рассказывал об этом происшествии много раз. Что смерть — это естественный феномен. Что не нужно беспокоиться об этом. И не нужно печалиться об этом. Если о чем-то и можно быть печальным, то только о непрожитой жизни. Вы продолжаете влачить себя, не живя. в этом несчастье. Вы ведете растительную жизнь. Вы не поете песню, которую вы пришли спеть. Вы не танцуете танец, который лежит в вашем потенциале, глубоко спящий. Вы не приносите ваш разум к его высшему пику. Вы будете удивлены, что даже наши так называемые великие гении используют только 15% своего разума. 85% их разума остается неиспользованным. И это о наших великих гениях. Талантливые люди используют около 10%. А общие массы используют не больше, чем 7%. Удивляешься, если бы люди использовали свой разум во всей полноте, мир был бы совершенно другим местом. Намного более живым, намного более богатым, намного более красивым. Единственная вещь, о которой человеку нужно быть печальным, это о том, что вы не живете, а просто проводите время. Смерть не что-то, о чем печалиться. Если она приходит к выполненной жизни, если она приходит к жизни как крещендо, ее кульминация, она имеет свою собственную красоту. Я хочу, чтобы мои люди жили тотально и жили интенсивно, чтобы жгли свой факел жизни с обеих сторон сразу. Если они смогут жить тотальную и интенсивную жизнь в каждом из своих действий, их смерть будет чем-то более высокой красоты, чем когда-либо была их жизнь. Потому что смерть — это величайший пик. Последнее прикосновение художника к картине. Поэтому я говорил, что смерть нужно праздновать, так же, как жизнь нужно праздновать. Обе естественны. Обе подарки. Жизнь утомляющая. Приходит время, когда вы исчерпаны. Смерть приходит как великая помощь. Это не что иное, как расслабление. Глубокое расслабление. И это не конец. Это только начало новой жизни. Если вы думаете о ней как о конце, и вы будете чувствовать себя несчастным, думайте о ней как о начале новой жизни. Всего лишь небольшая разница в ударении. И все ваше. Переживание изменяет свой цвет, свою красоту. Там, где была печаль, будет радость. И там, где были слезы, страдания, боли, мучения, будут слезы выполненности, удовлетворенности, блаженства. Те же слезы с новым значением. Те же слезы с новой музыкой. Та же смерть. Но с совершенно другим вкусом. Когда сам Икки умирал, он собрал всех своих учеников и спросил их: «Просто скажите мне какой-нибудь новый способ умереть, потому что мне неинтересно подражать». Люди умирают на своих кроватях. Я не хочу умирать на кровати. Кровать — самая опасная вещь. 99,9% людей умирают там, остерегайтесь. Так что, когда вы идете в кровать, помните, это место очень близко к кладбищу. Его ученики знали, что он сумасшедший. Теперь, ну кто когда-либо беспокоился о том, как умереть? Люди просто умирают. Икки спросил: «У кого-нибудь есть предложение?» Один человек сказал: «Ты можешь умереть, сидя в позе лотоса». Икки сказал: «Это не новое. Многие другие мастера умерли в этой позе. Предложите что-нибудь новое, оригинальное». Один человек сказал: «Ты можешь умереть стоя?» Икки сказал: «Это выглядит немного лучше». Но другой ученик возразил. Он сказал: «Хотя это не так известно, я знаю одного мастера дзен, который умер стоя, так что ты будешь номером два». Икки сказал: «Тогда отклоняем это. предложите что-нибудь новое. Я хочу быть первым. Один из его учеников предложил: «Тогда есть только один способ. Ты умирай стоя на голове». Стойки на голове. Сиршасане. Никто никогда не пробовал этого. Икью сказал: «Это правильно. Это мне подходит. Я так благодарен тебе». Он встал на голову и умер. Теперь ученики были в затруднении. Они знали, что делать, когда кто-то умирает на кровати, что его одежды надо сменить, что его нужно омыть, нужно одеть на него новые одежды, и затем его берут на погребальный костер. Но что делать с этим человеком, который стоит на своей голове? Он даже не упал. А он мертвый. Они пытались каждым возможным способом узнать, был ли он мертв или жив. Он был мертв. Но не было подобного прецедента. Так что они не знали, какой процедуре следовать. Кто-то сказал: «Я знаю его старшую сестру. Которая тоже мистик дзен. Она живет в соседнем монастыре. И он всегда уважал ее. Я позову ее. Возможно, она может что-то сказать. И лучше спросить прежде, чем мы сделаем что-нибудь неправильно». Сестра пришла, и она была очень разгневана. Она пришла и сказала: «Икью, всю свою жизнь ты был озорником. В конце концов, в смерти, веди себя хорошо». «Просто ложись в кровать». Икью вскочил, лег в кровать и умер. И сестра просто ушла. Ее не беспокоило, что он умер. На Востоке считается нехорошим не следовать указанию старших, и особенно в такой момент. Ученики были в изумлении, потому что они испытали все. Сердце не билось, пульса не было. Они двигали зеркало у его носа, и не было и тени дыхания. Что случилось? Когда сестра закричала на него, он сразу же вскочил. И как послушный ребенок, лег на кровать и умер. Даже смерть — игра. И сестра даже не стала ждать даже похорон для тех, кто знает, что жизнь вечна. Смерть ничего не значит. Это только смерть вашего физического тела, не вашего сознания. И особенно такой человек, как Икю, не будет рожден снова. Он не будет опять посажен в клетку другого тела. Он двинется в вечность, в океан сознания, всего существования. Это момент празднования.